Эпилог. Аудиторское заключение. Четверг, 27 ноября. Вторник, 30 декабря. В специальном номере «Миллениума» публиковались целых 46 страниц материала о Хансе Эрике Веннерстреме. Журнал вышел в свет в последнюю неделю ноября и произвел эффект разорвавшейся бомбы. Авторами заглавного текста номера значились Микаэль Блумквист и Эрика Бергер. В первые часы масс-медиа не знали, как им отнестись к этой сенсации. Год назад публикация аналогичного текста увенчалась тем, что Блумквиста приговорили за клевету к тюремному заключению и, судя по всему, уволили из «Миллениума». Тем самым он сильно подорвал к себе доверие. И вот теперь то же издание вновь печатает материал того же журналиста, содержащий значительно более серьезные обвинения, чем статья, за которую его осудили. Содержание статьи местами казалось настолько абсурдным, что противоречило элементарному здравому смыслу. Шведские СМИ находились в шоке и замерли в ожидании. Но вечером ТАСС канала ТВ-4 начала программу новостей с 11-минутного обзора главных обвинений Микаэля Блумквиста в адрес Веннерстрема. Несколькими днями раньше Эрика Бергер встретилась с ней за ланчем и, как особо доверенному лицу, выдала ей эксклюзивную информацию. Канал ТВ-4 всегда состязался с новостными программами на государственных телеканалах, которые вышли в эфир только с 9-часовыми выпусками. Тогда и шведское телеграфное агентство разослало первую новость с осторожным заголовком: «Осужденный журналист обвиняет финансиста в особо тяжких преступлениях». Новость повторяла телевизионную информацию в сокращенном варианте, но уже сам факт, что телеграфное агентство обратилось к этой теме, вызвал лихорадочную активность в консервативной утренней газете и дюжине региональных газет, которые спешили переверстать первую полосу, прежде чем включаться печатные станки. До этого момента эти газеты намеревались проигнорировать статью в «Миллениуме». Либеральная утренняя газета прокомментировала сенсацию в передовице, написанной лично главным редактором. Вечером, когда в эфир вышли новости канала ТВ-4, главный редактор выступал в качестве гостя. Он подверг сомнению версию секретаря редакции, который горячо убеждал его по телефону, что статья Блумквиста не может быть голословной. При этом главный редактор произнес фразу, ставшую впоследствии классикой жанра: «Ерунда, наши экономические обозреватели уже давно бы все раскопали». В результате передовица либерального главного редактора оказалась единственным медиа-голосом в стране, буквально разгромившим статью «Миллениума». Автор использовал такие клише, как преследование личности, грязная криминальная журналистика, он требовал принять меры против уголовно наказуемых высказываний в адрес достойных граждан. Правда, этим участие главного редактора в дебатах и закончилось. Ночью редакция «Миллениума» была полна народа. Вначале предполагалось, что там останутся только Эрика Бергер и новый ответственный секретарь Малин Эриксон, чтобы отвечать на звонки. Однако и в 10 вечера все сотрудники по-прежнему находились на своих местах, к ним присоединились еще как минимум 4 прежних коллег и 6 фрилансеров. В полночь Кристер Мальм откупорил бутылку шампанского. Старый приятель из «Вечерней газеты» прислал ему гранки номера, где делу Веннерстрема посвящалось 16 полос под рубрикой «Финансовая мафия». Когда на следующий день вышли «Вечерние газеты», средства массовой информации буквально взорвались. Ответственный секретарь редакции Малин Эриксон пришла к выводу, что не зря она пришла работать в «Миллениум». Всю следующую неделю шведскую биржу лихорадило. К делу подключилась финансовая полиция, подтянулись прокуроры и развернулась паническая деятельность по продаже акций. Через 2 дня после разоблачений в прессе дело Веннерстрема вышло на правительственный уровень, и в связи с этим министр экономики вынужден был разразиться своими комментариями. Впрочем, этот бум не означал, что масс-медиа безоговорочно восприняли разоблачение «Миллениума». Уж слишком серьезный выпад на сей раз позволил себе журнал. Но в отличие от первого дела Веннерстрёма, на сей раз «Миллениум» смог представить убедительные доказательства. И электронную почту самого Веннерстрёма, и копии файлов из его компьютера, включая балансовые отчеты по тайным банковским счетам на Каймановых островах и в двух дюжинах других стран, секретные соглашения и еще массу всякой всячины. Хранить все это на своем жестком диске было такой несусветной глупостью, что более предусмотрительный преступник никогда в жизни не рискнул бы это сделать. Вскоре всем стало ясно, что если материалы «Миллениума» дойдут до апелляционного суда, а все сходились на том, что дело рано или поздно должно там оказаться, то в финансовом мире шведского королевства лопнет самый масштабный мыльный пузырь со времен краха Крёгера в 1932 году. На фоне дела Веннерстрёма совершенно потерялись скандальное банкротство Gota Banken и аферы инвестиционной компании Trustor. Шведская инвестиционная компания Trustor в 1997 году в результате масштабных махинаций присвоила деньги частных и корпоративных вкладчиков на общую сумму 600 миллионов шведских крон. Концерн Веннерстрёма продемонстрировал мошенничество таких масштабов, что никто даже не решился бы подсчитать, сколько отдельных нарушений закона было зафиксировано. Впервые в шведской экономической журналистике употреблялись такие слова и выражения, как «систематическая преступная деятельность», «мафия» и «диктат гангстеров». Веннерстрём и его ближайшие сподвижники, юные биржевые маклеры, акционеры и одевающиеся в брендовые костюмы от Армани адвокаты, описывались как самые тривиальные бандиты или наркодельцы. В первые дни этого медиа-цунами Микаэль Блумквист держался в тени. Он не отвечал на письма и не откликался на телефонные звонки. Все редакционные комментарии давала Эрика Бергер, которая мурлыкала как кошка, когда ее интервьюировали центральные шведские средства массовой информации и солидные региональные издания, а также возрастающее с каждым днем количество зарубежных. Всякий раз, отвечая на вопрос о том, как «Миллениуму» удалось завладеть всей этой высшей степени личной документации, предназначенной сугубо для внутреннего пользования, она с загадочной улыбкой, выполнявшей роль дымовой завесы, отвечала: «Мы, разумеется, не намерены раскрывать свои источники». Когда ее спрашивали, почему прошлогоднее разоблачение Веннерстрёма потерпело полное фиаско, она надевала маску оскорбленной невинности. Вообще-то Эрика никогда не лгала, но, возможно, не всегда выкладывала всю правду. Не для печати, когда у нее не держали микрофон перед носом, она отпустила несколько загадочных реплик, которые, если суммировать их, приводили к преждевременным выводам. В результате начал циркулировать слух, стремительно достигший колоссальных масштабов, согласно которому Микаэль Блумквист не стал защищаться в суде и добровольно выбрал тюремное наказание и крупный штраф, поскольку иначе его документация неизбежно привела бы к раскрытию источника. Его сравнивали со знаменитыми американскими журналистами, предпочитавшими сесть в тюрьму, но сохранить в тайне источник информации, и описывали как героя в настолько лестных выражениях, что Блумквист не мог не смущаться. Однако опровергать эти недоразумения в данный момент не стоило. В одном никто не сомневался — тот, кто выдал эту документацию журналистам, принадлежит к узкому кругу самых доверенных лиц Веннерстрёма. В результате в прессе вспыхнули бесконечные утомительные дебаты на тему того, кто же является анонимным источником информации – обиженные сотрудники или адвокаты. К возможным кандидатам причислялись даже наркозависимая дочь Веннерстрёма и другие члены семьи. И Микаэль Блумквист, и Эрика Бергер молчали, как немые, неизменно воздерживаясь от комментариев на эту тему. Эрика была счастлива. Она широко улыбнулась, поняв, что они победили, когда одна из вечерних газет на третий день медиа-урагана напечатала статью под заголовком «Реванш миллениума». Статья на все лады восхваляла журнал и его сотрудников и к тому же была снабжена весьма удачной иллюстрацией — суперэффектной фотографией Эрики Бергер. Ее называли королевой журналистских расследований. Коллеги уже поговаривали о большой журналистской премии. Через пять дней после того, как «Миллениум» выпустил первый пушечный залп, на книжные прилавки поступила книга Микаэля Блумквиста «Банкир мафии». Он писал эту книгу, не отрываясь, целыми сутками во время пребывания в Сандхамне в сентябре и в октябре. А затем ее срочно и в строжайшей тайне набрали в типографии компании «Халвингс Реклам» в местечке Моргонгова. С ее выходом стартовало и совершенно новое издательство с собственным логотипом «Миллениум». Текст был снабжен загадочным посвящением «Салли, которая убедила меня в преимуществах игры в гольф». Это был кирпич карманного формата в 615 страниц. Маленький тираж книги, 2000 экземпляров, фактически гарантировал убыточность издания, но уже через несколько дней тираж был распродан, и Эрика Бергер тут же заказала еще 10 тысяч экземпляров. Рецензенты констатировали, что на сей раз Микаэль Блумквист не поскупился на публикацию развернутых ссылок, и были совершенно правы. Две трети книги составляли приложения, копии файлов из компьютера Веннерстрёма. Одновременно с выходом книги «Миллениум» выложил в сеть на своем сайте файлы из компьютера Веннерстрёма в PDF-формате. Любой желающий мог скачать себе эти материалы для подробного изучения. Непривычная отстраненность Микаэля Блумквиста была частью разработанной им и Эрикой медиастратегии. За ним охотились все шведские издания. Сразу после выхода в свет книги Микаэль дал эксклюзивное интервью той с канала ТВ4, и потому ей еще раз удалось обскакать государственные телеканалы. Но интервью не было дружеской беседы, и ему приходилось отвечать на довольно въедливые и иногда нелицеприятные вопросы. Потом, когда Микаэль просматривал видеозапись своего выступления, ему понравился обмен репликами. Интервью шло в прямом эфире в тот момент, когда Стокгольмскую биржу лихорадило, и акции совершали головокружительное падение, а юные маклеры, еще совсем недавно успешные, намеревались выброситься из окон. Его спросили, как быть с ответственностью «Миллениума» за то, что экономика Швеции оказалась на грани катастрофы. Утверждение о том, что экономика Швеции находится на грани катастрофы, абсурд, молниеносно ответил Микаэль. Та с канала ТВ4 выглядела растерянной. Такого ответа она не ожидала, и ей пришлось импровизировать. Так что Микаэлю задали тот самый вопрос, на который он рассчитывал. Но ведь шведская биржа сейчас переживает крупнейший обвал в истории, и вы считаете это абсурдом? Нужно разделить два феномена – шведскую экономику и шведский биржевой рынок. Шведская экономика – это совокупность всех товаров и услуг, которые ежедневно производятся в стране. Это телефоны Ericsson, автомобили Volvo, цыплята фирмы Scan и транспортировка от Кируны до Шовде. Все это шведская экономика, и она так же сильна или слаба, как неделю назад. Блумквист выдержал театральную паузу и отпил глоток воды. Биржа же – нечто совершенно другое. Там нет никакой экономики и производства товаров и услуг. Там есть только абстрактные представления. Там за один час можно уценить или вздуть цену той или иной корпорации на несколько миллиардов меньше или больше. Все это не имеет никакого отношения к реальности или к шведской экономике. «Значит, вы считаете, что резкое падение акций на бирже не играет никакой роли?» «Конечно, не играет», — ответил Микаэль усталым и подавленным голосом оракула. Эту его реплику весь ближайший год будут многократно цитировать. Он продолжил. Это означает лишь, что множество крупных спекулянтов сейчас перекинут свои пакеты акций из шведских предприятий в немецкие. Следовательно, задача дерзких журналистов – идентифицировать личности этих финансовых воротил и заклеймить их государственными изменниками. Они систематически и, возможно, сознательно наносят ущерб шведской экономике во имя удовлетворения корыстных интересов своих и своих клиентов. Затем ТАСС канала ТВ4 совершила роковую ошибку, задав именно тот вопрос, на который рассчитывал Микаэль. «Значит, вы полагаете, что СМИ не несут никакой ответственности за происходящее?» «Нет, СМИ как раз в высшей степени ответственны. В течение как минимум 20 лет большинство экономических обозревателей не уделяли деятельности Ханса Эрика Венерстрёма никакого внимания. Напротив, они всячески благоволили ему, способствовали его престижу, творили из него кумира. Если бы они в последние 20 лет честно выполняли свою работу, мы сегодня не пришли бы к тому, к чему пришли». Это выступление Микаэля переломило весь ход событий. Потом Эрика Бергер уже не сомневалась. Именно после того, как Микаэль так уверенно выступил по телевидению в защиту своих убеждений, шведские масс-медиа признали, что материал содержит факты и только факты. И хотя до этого «Миллениум» уже неделю удерживал первенство во всех рейтингах прессы, именно благодаря выступлению Микаэля эта история фактически обрела общенациональный и даже международный масштаб. После его интервью дело Венерстрёма как-то плавно переместилось от экономических обозревателей под крыло к редакторам криминальных колонок. Таким образом, редакции газет и журналов открыли для себя новые горизонты. Раньше репортеры-криминалисты очень редко писали об экономических преступлениях, разве что только о русской мафии или о югославских сигаретных контрабандистах. От них не ждали расследований о запутанных биржевых махинациях. Одна из вечерних газет даже прислушалась к пророчеству Микаэля Блумквиста и поместила на два разворота портреты нескольких крупнейших биржевых брокеров, которые как раз азартно скупали немецкие ценные бумаги под общим заголовком «Они распродают свою страну». Многим героям публикаций предложили прокомментировать высказанные утверждения, и все отказались это сделать. Однако торговля акциями в тот день значительно сократилась, а несколько маклеров, пожелавших предстать прогрессивными патриотами, даже пошли против течения. Микаэль Блумквист торжествовал. Давление усиливалось, и серьезные мужчины в темных костюмах, озабоченно наморщив лбы и нарушив важнейшее правило столь закрытого сообщества, как узкий круг шведских финансистов, решили высказаться о своем коллеге. Внезапно на экране телевизора появились вышедшие на пенсию экс-директора корпорации Volvo, главы ведущих предприятий и банков, которые отвечали на вопросы, стараясь предотвратить тяжелые последствия. Все понимали, что ситуация зашла слишком далеко, и необходимо немедленно дистанцироваться от Венерстрём Групп и распродать их акции. Венерстрём, как утверждали они почти в один голос, все-таки был не настоящим промышленником. Они никогда не считали его по-настоящему членом своего клуба. Кто-то даже припомнил, что он в сущности заурядный работяга из Норланда, который, возможно, просто не выдержал испытания богатством и успехом. Кто-то описывал его линию поведения как личную трагедию. Другие признавались, что уже очень давно не слишком-то симпатизируют Венерстрёму. Он чересчур хвастливый и неотесанный мужлан. На протяжении следующих недель, после того, как все ознакомились с публикациями «Миллениума» и связали все звенья в единую цепь, империю Венерстрёма с ее сомнительными компаниями стали сравнивать с центром международной мафии, который не пренебрегал ничем. Ни нелегальной торговлей оружием, ни отмыванием денег от южноамериканской торговли наркотиками, ни проституции в Нью-Йорке, ни даже сексуальной эксплуатации детей в Мексике. одна из компаний Веннерстрёма, зарегистрированная на Кипре, буквально взорвала все информационное пространство, когда обнаружилось, что она пыталась на черном рынке Украины закупить обогащенный уран. Из разных уголков необъятной империи Веннерстрёма повсюду стали всплывать разные офшорные компании с крайне сомнительной репутацией. Эрика Бергер считала, что книга о Веннерстрёме – лучшая из всего написанного Микаэлем. Правда, она отличалась стилистической чересполосицей и языковой шероховатостью. На правку просто не хватило времени. Но как автор Микаэль отплатил сполна всем своим оппонентам за старые обиды, так что читатели не могли не проникнуться его мощным пафосом. Микаэль Блумквист совершенно случайно столкнулся со своим давним антагонистом, бывшим экономическим обозревателем Уильямом Боргом. Они встретились перед входом в бар «Мельница», куда Микаэль, Эрика Бергер и Кристер Мальм направлялись вечером в день Святой Люсии, чтобы вместе с остальными сотрудниками «Миллениума» вдрызг напиться за корпоративный счет журнала. Борг находился в компании пьяной в стельку барышни возраста Лизбет Саландер. Микаэль притормозил. Уильям Борг всегда вызывал у него антипатию, и ему пришлось сдерживаться, чтобы не ляпнуть что-нибудь лишнее или не натворить что-нибудь непристойное. Поэтому они с Боргом стояли, молча уставившись друг на друга. Ненависть Микаэля к Боргу настолько бросалась в глаза, что вернувшаяся Эрика прервала разборки этих настоящих мачо. Она взяла Блумквиста под руку и увела в бар. А Микаэль решил при случае попросить Лизбет Саландер заняться изучением досье на Борга в свойственной ей деликатной манере, просто так, ради проформы. А главный герой драмы, финансист Ханс Эрик Веннерстрём, почти никак себя не проявлял во время этого медиа-цунами. В тот самый день, когда «Миллениум» опубликовал свой суперхит, финансист прокомментировал его на заранее назначенном брифинге, посвященном совершенно другому вопросу. Веннерстрём заявил, что обвинения абсолютно беспочвенны, а опубликованные документы являются фальсификацией. Он напомнил о том, что тот же журналист годом раньше уже был осужден за клевету. Позже на вопросы средств массовой информации отвечали уже только адвокаты Веннерстрёма. Через два дня после выхода книги Микаэля Блумквиста начали циркулировать упорные слухи о том, что Веннерстрём покинул Швецию. В заголовках вечерних газет использовалось слово «бегство». Когда через неделю финансовая полиция официально попыталась вступить с ним в контакт, выяснилось, что в пределах страны его нет. В середине декабря полиция подтвердила, что разыскивает Веннерстрёма, а за день до Нового года его формально объявили в розыск через международные полицейские организации. В тот же день в аэропорту Орландо схватили ближайшего советника Веннерстрёма, когда тот собирался сесть на самолет, улетающий в Лондон. Через несколько недель один шведский турист сообщил, что видел, как Ханс Эрик Веннерстрём садился в машину в Бриджтауне, столице Барбадоса, в Вест-Индии. В качестве доказательства он предъявил фотографию, снятую с относительно дальнего расстояния, на которой был запечатлен белый мужчина в темных очках, белой расстегнутой рубашке и светлых брюках. Точно опознать мужчину не представлялось возможным. Однако вечерние газеты отправили репортеров, чтобы те попытались разыскать Веннерстрёма среди Карибских островов. Но эта затея успехом не увенчалась. Это была первая в длинном ряду наводок на беглого миллиардера. Через 6 месяцев полиция прекратила поиски. И тут Ханса Эрика Веннерстрёма обнаружили мертвым в квартире в Марбелье, в Испании, где он проживал под именем Виктора Флеминга. Его убили 3 выстрелами в голову с близкого расстояния. Испанская полиция разрабатывала версию о том, что он застал у себя в квартире вора, и тот его застрелил.